На пятачке никого не оказалось. Пандарей всех разогнал. Почти совсем уже успокоившись, я направился к Ахиллесу рассказать о новых моих приобретениях и прощупать почву относительно архитектурной серии. Может быть, он возьмет гашеную, раз чистую все равно не достать. Ведь берет же он с наклейками. Однако Ахиллес тоже находился под гнетом распространившихся слухов. На мое предложение он рассеянно ответил, что подумает. И тут же, сам того не заметив, подал мне блестящую идею. «Марсиане», — сказал он, — «новая власть». «А ты знаешь, Фэб, новая власть — новые марки». Я поразился, как эта простая мысль не пришла мне в голову самому. Действительно, если бы слухи были хоть отчасти верны, то первой же разумной акцией этих мифических марсиан был бы выпуск новых своих марок, или, по крайней мере, надпечатывание наших старых. Я торопливо простился с Ахиллесом и прямиком направился на почту. Ну, конечно же, никакой корреспонденции с новыми марками не поступало, и вообще ничего нового на почте не было. Когда мы, наконец, отучимся верить слухам? Ведь хорошо известно, что Марс обладает чрезвычайно разряженной атмосферой. Климат его чрезмерно суров, и почти отсутствует вода, являющаяся основой всей жизни. Мифы о каналах давно и решительно развенчаны, ибо каналы оказались ничем иным, как оптическим обманом. Короче говоря, все это напоминает мне панику в позапрошлом году, когда одноногий Полифем бегал по городу с дробовиком и кричал, что из столичного зоопарка бежал гигантский тритон-людоед. Миртил тогда ухитрился вывести весь дом и не решался вернуться в город 2 недели. Сумеречный разум моих необразованных сограждан, убаюканный монотонной жизнью, при малейших колебаниях рождает поистине фантастические призраки. Наш мир подобен погруженному в ночной сон курятнику, где стоит лишь нечаянно коснуться перышка какой-нибудь пеструшки, дремлющей на шестке, как все приходит в неописуемое волнение, мечется, кудахчет и разбрасывает помет во все стороны. А, по-моему, жизнь и без того достаточно беспокойна. Всем нам следовало бы беречь свои нервы. Я читал, что слухи опасны для здоровья в гораздо большей степени, чем даже курение. Автор доказывал это с цифрами в руках. Там еще было написано, что сила воздействия панического слуха прямо пропорциональна невежеству масс. И это верно, хотя должен признаться, что даже самый образованный из нас удивительно легко поддаются общему настроению и готовы мчаться, куда глаза глядят, вместе с обезумевшей толпой. Все это я намерен был рассказать нашим, когда по дороге в трактир заметил, что на пятачке вновь собралась толпа. Я повернул туда и убедился, что слухи уже оказали свое разрушительное действие. Моих рассуждений и слушать никто не стал. Все были возбуждены сверх всякой меры, а ветераны потрясали оружием, которое не успели должным образом освободить от смазки и которое сильно пачкало их одежду, равно как и платье окружающих. Выяснилось, что из казарм 88-го пехотного полка пришли в увольнение солдаты и рассказали нечто несообразное. Позапрошлой ночью полк был поднят по тревоге, и в течение некоторого времени, а именно до утра, в полной боевой готовности просидел в бронетранспортерах и грузовиках на плацу. Утром тревогу отменили, и вчерашний день прошел обычным порядком. Этой ночью все повторилось, с той, однако, разницей, что утром в казармы прибыл на вертолете полковник генерального штаба, приказал выстроить полк в каре и, не вылезая из вертолета, произнес длинную, совершенно непонятную речь, после чего улетел, и тогда полк почти целиком распустили в увольнение. Надо сказать, что солдаты, успевшие уже изрядно подзаправиться у Япета, говорили крайне невнятно, и то и дело начинали известную неприличную песню «Ни оба, ни обея», «Нисколько не рабея». Однако было ясно, что в речи полковника генерального штаба о марсианах не было сказано ни слова. Полковник говорил, собственно, только о двух вещах – о патриотическом долге солдата и о его желудочном соке, причем каким-то неуловимым образом связывал эти два понятия воедино. Сами солдаты во всех этих тонкостях не разобрались, но поняли твердо, что всякий, кто с нынешнего утра будет пойман сержантом с жевательной резинкой, нарко или с сигаретой опи, немедленно загремит в карцер на 10 суток и будет там сгноен. Сразу после отлета полковника командир полка, не распуская каре, приказал младшим офицерам и сержантам произвести в казармах тщательные обыски на предмет изъятия всех сигарет и жевательных резинок, содержащих тонизирующие вещества. Больше солдаты ничего не знали, да и знать не хотели. Крепко обняв друг друга за плечи, они с таким угрожающим видом грянули «Ни оба, ни обея, скучаю по тебе я», что мы поспешно расступились и выпустили их. Тут Полифем со своим костылем и дробовиком взгромоздился на скамейку и заорал, что генералы нас предали, что кругом шпионы и что настоящие патриоты должны сплотиться вокруг знамени, поскольку патриотизм и так далее, и так далее. Этот Полифем жить не может без патриотизма. Без ноги он жить может, а вот без патриотизма у него не получается.
Когда он охрип и замолчал, чтобы перекурить, я попытался все-таки как-то вразумить наших и стал рассказывать, что жизни на Марсе нет и быть не может. Все это выдумки.
Однако говорить мне опять не дали. Сначала Морфей сунул мне под нос утреннюю столичную газету с большой статьей «Есть ли жизнь на Марсе?». В этой статье все прежние научные данные подвергались ироническому сомнению. А когда я, не растерявшись, попробовал дискутировать, Полифем протиснулся ко мне, схватил меня за ворот и грозно захрипел. «Бдительность усыпляешь, зараза! Шпион марсианский, дерьмо плешивое, к стенке тебя!» Я не могу, когда со мной так обращаются. У меня началось сердцебиение, и я крикнул полицию. «Хулиганство какое! В жизни Полифему этого не прощу! Что он себе воображает?» Я вырвался, обозвал его одноногой свиньей и ушел в трактир. Приятно было убедиться, что патриотические вопли Полифема были противны не только мне. В трактире уже находился кое-кто из наших. Все обсели Кранида Архивариуса, поили его по очереди пивом и выпытывали насчет утреннего посещения марсиан. «Чего там марсиане?» — говорил Кранид, с трудом ворочая белками. «Марсиане, как марсиане. Одного зовут Калхант, другого — Элей, оба южане, с такими вот носами». «Ну, а машина?» — спрашивали его.
«Машина, как машина, черная, летает. Нет, не вертолет, летает, и все».
«Да что я вам, летчик? Откуда я могу знать, как она летает?» Я пообедал, дождался, пока от него отстанут, взял 2 порции джина и подсел к нему. «Насчет пенсии ничего нового не слышно?» — спросил я. Однако Кранит уже ничего не понимал. Глаза у него слезились, он только хлопал, как автомат, рюмку за рюмкой и бормотал. «Марсиане, как марсиане. Один Калхит, один Калхант, другой Элей. Черные летают. Нет, не дирижабли». «Элей, — говорю, — не я, а летчик». Потом он заснул. Когда в трактир ввалился Полифем со своей бандой, я демонстративно пошел домой. Мертил так и не уехал. Он снова разбил свою палатку, сидит и варит ужин на газовой плитке. Артемиды дома не было, ушла куда-то не сказавшись. А Гермиона чистила ковры. Чтобы успокоиться, я занялся реставрацией марок. Приятно все-таки думать, какого мастерства я достиг. Не знаю, способен ли кто-нибудь отличить мой наведенный клей от настоящего. Во всяком случае, Ахиллес не способен. Теперь о сегодняшних газетах. Удивительные нынче газеты. Почти все полосы заняты рассуждениями различных медиков о разумных режимах питания. С каким-то противоестественным негодованием говорится о медицинских препаратах, содержащих опий, морфий и кофеин. Что же, если у меня теперь заболит печень, я должен терпеть? Ни в одной газете нет филателистического отдела, о футболе ни слова. Зато все газеты перепечатывают гигантскую, совершенно бессодержательную статью о значении желудочного сока. Можно подумать, что я и без них не знаю, какое значение имеет желудочный сок. Ни одной телеграммы из-за границы, ни слова о последствиях эмбарго завели глупую дискуссию о пшенице. Пшенице, мол, не хватает витаминов. Пшеница, мол, слишком легко поражается вредителями. А некий Марсий, магистр сельскохозяйственных наук, договорился до того, что тысячелетняя история культивирования пшеницы и других полезных злаков – овса, кукурузы, маиса – является всемирной ошибкой человечества, каковую ошибку, впрочем, еще не поздно исправить. Я в пшенице ничего не понимаю. Специалистам виднее, но статья написана в недопустимо критиканском, я бы сказал, в подрывном тоне. Сразу видно, что этот Марсий – типичный южанин, нигилист и крикун. Вот уже 12 часов, а Артемиды все нет. И домой она не вернулась, и в саду ее не видно. А между тем на улицах полно пьяных солдат. Могла хотя бы позвонить, где находится. Я все жду. Придет Гермиона и спросит, что происходит с Артемидой. Представления не имею, как я буду отвечать. Не люблю я таких разговоров, не выношу. Спрашивается, в кого у меня такая дочь? Покойница была очень скромная женщина. Единственный раз только она увлеклась городским архитектором, но увлечение это было 2-3 записочки, одно письмо. И сам я никогда не был кобелем, как выразился бы Полифем. До сих пор с ужасом вспоминаю свой визит к мадам Персефоне. Нет, такое времяпровождение не для цивилизованного человека. Все-таки любовь, даже самое что ни на есть плотское, — это таинство. И заниматься любовью в компании даже хорошо знакомых и доброжелательных людей совсем не так увлекательно, как это описывается в некоторых книгах. Упаси Бог, я, конечно же, не думаю, что моя Артемида предается сейчас вакхическим пляскам среди бутылок, но она могла бы, по крайней мере, позвонить. Можно только удивляться глупости моего зятя. Я бы на его месте давно вернулся. Я совсем уже собрался было закрыть дневник и отправиться спать, когда в голову мне пришла следующая мысль. А Харон ведь, по-видимому, недаром так задержался в марафинах. Страшно подумать, но я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело. Неужели же они решились? Я вспоминаю сейчас все эти сборища под моей крышей, этих его странных приятелей с вульгарными привычками и скверными манерами, какие-то механики с грубыми голосами, пьющие виски без сельтерской и курящие отвратительные дешевые сигары, какие-то стриженные крикуны с болезненным цветом лица, щеголяющие в джинсах и пестрых рубахах, никогда не вытирающие ноги в передней, и все их разговоры о всемирном правительстве, о какой-то технократии, об этих немыслимых измах, органическое неприятие всего, что гарантирует мирному человеку покой и безопасность. Я вспоминаю и понимаю теперь, что произошло. Да, мой зять и его сообщники были экстремистами, и вот они выступили. Все эти разговоры о марсианах – это, конечно, искаженные отголоски истинных событий. Заговорщики всегда обожали громкое, таинственно звучащее слово. И не исключено, что теперь они называют себя марсианами или каким-нибудь обществом по благоустройству планеты Марс, или, скажем, марсианским возрождением. Даже то, что магистр сельскохозяйственных наук носит имя Марсий, звучит для меня многозначительно. Вполне вероятно, он является главой переворота. Что остается непонятным, так это неприязнь путчистов к пшенице и нелепая их заинтересованность в желудочном соке. Наверное, это просто отвлекающий маневр для того, чтобы сбить с толку общественность. Конечно, я плохо разбираюсь в путчах и революциях. Мне трудно найти объяснение всему, что сейчас происходит. Но я знаю одно. Когда нас гнали, как баранов, замерзать в окопах, когда черные рубашки лапали наших жен на наших же постелях, где вы были тогда, господа экстремисты? Тоже навешивали на себя значки и орали «Да здравствует вождь!» Если вам так нравятся перевороты, почему вы делаете их всегда не вовремя? Кому вы сейчас нужны с вашими переворотами? Мне? Или Мартилу? Или, может быть, Ахиллесу? Почему вы не оставите нас в покое? Все вы, господа унтер-офицеры, и ничем вы не лучше дурака-патриота Полифема. Экзема дрянь замучила. Чешусь, как обезьяна на ярмарке. Никакие капли не помогают, никакие мази. Врут все аптекари. Никакие лекарства мне не нужны. Покой мне нужен. Вот что. Если у Харона достанет ума не остаться в задних рядах, первый разряд мне обеспечен.